Битва за Манилу. Бобби Шафто просыпается от запаха дыма. Пахнет незабытым в духовке печеньем, нетлеющей кучей осенней листвы и небайскаутским костром. Это смесь дымов, которых он в последние года два изрядно нанюхался. Например, от горящих зданий, резины, топлива. Он приподнимается на локте и видит, что плывет в длинной узкой лодке. Недобрый, пахнущий гарью ветер раздувает грязный парус над головой. Глубокая ночь. Он поворачивается, чтобы взглянуть вперед. Голове это не нравится. Острая боль ломится в двери сознания. Слышны глухие удары ее кованых башмаков. А, кто-то вколол ему морфий. Шафто довольно ухмыляется. Жизнь хороша. Темно, как в погребе. Над озером опрокинута плотная черная полусфера. Однако по левому борту лодки в ней есть трещинка, в которую сочится желтоватый свет. Он искрится и дрожит, словно звезды, если смотришь на них сквозь марево над капотом черной машины. Он садится и всматривается, постепенно осознавая расстояние. Желтое зарево начинается примерно на 8 часах, если считать, что нос лодки указывает на 12, и продолжается до часа. Наверное, какой-то невероятно чудной предрассветный феномен.
«Манила!» — говорит голос сзади.
«Что?»
«Это Манила!» — говорит по-английски другой голос, ближе.
«А чего она освещена?» Бобби не видел освещенного города с 41-го и забыл, как это выглядит.
«Японцы ее подожгли».
«Жемчужина Востока», — говорит кто-то ближе к корме. Слышны горькие смешки. В голове у Шафта наконец проясняется. Он трет глаза. Милях в двух по левому борту в небо взлетает бочка с бензином, проносится ракетой и пропадает. Бобби начинает различать силуэты пальм по берегу озера, черные на фоне пожарища. Лодка бесшумно скользит по темной воде, маленькие волны плещут о ее борт. Шафто чувствует себя только что родившимся, новым человеком в совершенно новом мире. Любой другой спросил бы, почему они направляются в горящий город, а не бегут прочь. Однако Шафто не спрашивает, как не мог бы спросить младенец, только смотрит широко распахнутыми глазами на мир, который ему открылся. Тот, что говорил с ним по-английски, сидит рядом на планшире. Во тьме маячит бледное лицо над темной одеждой и белый с прямоугольной выемкой воротничок. Шафто ложится на дно лодки и некоторое время смотрит на спутника.
«Мне вкололи морфий».
«Я вколол вам морфий. Вы были неуправляемы».
«Прошу прощения, сэр», — с искренним раскаянием говорит Шафто.
Он вспоминает китайских морпехов на пути из Шанхая и как те позорно себя вели.
«Нельзя было шуметь. Нас бы обнаружили японцы».
«Понятно».
«Конечно, увидеть Глорию было для вас ударом».
«Валяйте на чистоту, падре», — говорит Шафто. «Мой сын, он тоже прокаженный».
Черные глаза закрываются, бледное лицо качается из стороны в сторону. «Нет».
«Глория заразилась вскоре после его рождения, работая в горном лагере. Это было не очень чистое место».
Шафто фыркает.
«Все ясно, Шерлок».
Наступает долгая томительная пауза. Потом падре говорит.
«Я уже исповедовал остальных. Хотите теперь вы?»
«Это то, что католики делают перед смертью?»
«Они делают это постоянно. Хотя вы правы. Желательно исповедаться непосредственно перед смертью. Это, как бы сказать, сглаживает шероховатости в будущей жизни».
«Падре, мне думается, что до берега 1-2 часа, не больше. Если я начну исповедоваться прямо сейчас, придется начать с кражи печенья из буфета в возрасте 8 лет».
Падре смеется. Кто-то протягивает Шафту зажженную сигарету, тот глубоко затягивается.
«Мы не успеем добраться до интересного, вроде того, как я трахнул Глорию и укокошил целую кучу нипов и фрицев». Шафт мгновение думает, с удовольствием затягиваясь сигаретой. «Но если в предстоящей заварушке мы все погибнем, а я так понимаю, к этому идет, то одно дело я должен сделать. Лодка вернется в Каламбу».
«Мы надеемся, что хозяин сможет переправить через озеро еще женщин и детей».
«Есть у кого-нибудь карандаш и бумага?» Кто-то передает ему огрызок карандаша, но бумаги ни у кого нет. Бобби роется в карманах и находит только пачку презервативов «Я вернусь». Он распечатывает один, аккуратно расправляет обертку, а резинку бросает в озеро. Потом кладет обертку на оружейный ящик и начинает писать. «Я, Роберт Шафто, в здравом уме и твердой памяти, завещаю все свое мирское достояние, включая военное пособие по утрате родственников, моему внебрачному сыну Дугласу МакАртуру Шафто». Он смотрит на горящий город, думает добавить «если тот еще жив», но решает, что лучше не каркать, поэтому просто ставит свою подпись. Падре подписывается в качестве свидетеля. Для большей достоверности Шафто снимает личные знаки, вкладывает в завещание и обматывает цепочкой. Все это он передает на корму. Хозяин лодки прячет завещание в карман и бодро обещает, добравшись до Каламбы, переправить бумагу кому следует. Лодка узкая, но очень длинная, и в нее набились больше десятка партизан. Все они вооружены до зубов, оружие новое, видимо, с американской субмарины. Лодка так просела под весом людей и железа, что волны иногда перехлёстывают через планширь. Шафта в темноте шарит по ящикам. Ни хрена не видать, но рука нащупывает детали автомата Томпсона.
«Запчасти к автоматам», — объясняет ему один партизан. «Не рассыпь».
«Запчасти, говоришь», — произносит Шафто через несколько секунд возни и достает из ящика полностью собранный Томми. Красные огоньки сигарет «Я вернусь» прыгают партизанам в рот, те освобождают руки для легкого всплеска аплодисментов. Кто-то передает Шафто магазин с патронами 45-го калибра.
«Знаете, такие патроны изобрели специально, чтобы стрелять вашего брата-филиппинца», объявляет Бобби.
«Знаем», — отвечает один из партизан. «Для нипов калибр великоват», — продолжает Шафто, вставляя магазин на место. Партизаны гогочут. Один из них перебирается с кормы, раскачивая лодку. Он очень юный и худой. Парнишка протягивает руку.
«Дядя Роберт, вы меня помните?»
Обращение «дядя Роберт» — не самая большая неожиданность на этой войне, бывали и почуднее, и Бобби не выказывает изумления. Он всматривается в мальчишеское лицо, тускло освещенное заревом горящей манилы. «Ты Альтамира», — догадывается Бобби. Парнишка молодцевато берет под козырек и улыбается. Шафто вспоминает. Квартира Альтамира 3 года назад. Он, подрев сирен, вносит по лестнице Глорию, которую только что обрюхатил. Комната полна родственниками. Взвод мальчишек с деревянными мечами и ружьями восторженно смотрит на Бобби. Он отдает им честь и выбегает на улицу.
«Мы все сражались с нипами». Мальчик мрачнеет и крестится. «Двое погибли».
«Часть из вас были совсем маленькие».
«Самый младший по-прежнему в Маниле»,
— говорит мальчик. Они с Шафту молча смотрят через воду на пламя, которое уже встало сплошной стеной.
«В квартире? В Малате?»
«Думаю, да. Меня зовут Фидель».
«Мой сын там же?»
«Да, наверное. Точно не знаю».
«Мы их разыщем, Фидель».
Кажется, что по меньшей мере пол Манилы собралось на берегу или в воде и ждет спасательных лодок. МакАртур наступает с севера, японские десантные войска с юга, перешеек между Манильским заливом и озером Бай с двух сторон стиснут воюющими армиями. По обоим берегам идет паническая эвакуация в духе Дюнкерка,
Но лодок не хватает. Часть беженцев ведет себя цивилизованно, однако многие плывут к лодкам, пытаясь первыми взобраться на борт. Мокрая рука высовывается из воды и хватается за планширь. Шафту бьет по ней прикладом. Пловец срывается в воду и хватается за ушибленную руку. Шафту говорит ему, что он урод. Примерно полчаса разные уроды атакуют лодку, пока она курсирует вдоль берега. И Падре выбирает из толпы женщин с маленькими детьми. Их одну за другой втаскивают в лодку. Партизаны один за другим спрыгивают в воду. Лодка разворачивается и пропадает во тьме. Шафту и хукбалахаповцы бредут к берегу, таща боеприпасы. Шафту весь обвешан гранатами. Они болтаются, как соски у супоросой свиньи. Партизаны шагают медленно и скованно, силясь не рухнуть под весом патронташей, которыми замотались как мумии. Отряд направляется в город, преодолевая встречный поток беженцев. Низменная местность на берегу озера, еще не сам город, а предместье, застроенное традиционными хижинами со стенами из ротанговых циновок и с камышовыми крышами. Домики жарко полыхают, отбрасывая красные отблески, которые они видели с лодки. В нескольких милях к северу начинаются каменные здания. Их японцы тоже подожгли, но прочные строения горят спорадически, как изолированные башни огня и дыма. Шафта и его спутники думали, что высадятся из лодки под огнем и полягут прямо на берегу. Однако они проходят мили полторы, прежде чем видят реального неприятеля. Шафта рад, что им наконец-то попались настоящие японцы. Он нервничал, потому что партизаны, не встречая сопротивления, раздухарились и утратили всякую бдительность. Полдюжины японцев высыпают из магазинчика, который, вероятно, громили, в руках у них бутылки, и останавливаются на тротуаре, чтобы поджечь здание. Пока они из бутылок со спиртом готовят коктейль Молотова, Шафта выдергивает чеку, бросает гранату на тротуар, некоторое время смотрит, как она летит, потом ныряет в подворотню. Раздается взрыв, осколки разбивают стекло стоящего рядом автомобиля. Шафта выскакивает на улицу, готовый дать очередь, но в этом уже нет надобности. Все японцы корчатся в канаве. Шафта и партизаны ждут, когда другие японцы придут на выручку товарищам. Никто не появляется. Партизаны ликуют. Шафта в мрачном раздумье стоит посреди улицы, пока Падре обходит мертвых и умирающих японцев, совершая над ними последнее помазание. Видимо, дисциплина полностью утрачена. Япошки поняли, что спасения нет. МакАртур сметет их, как газонокосилка, попавшийся на пути муравейник. Они превратились в толпу. Шафту легче сражаться с толпой пьяных, деморализованных мародеров. Но страшно подумать, что они могут сотворить с мирным населением дальше к северу.
«Мы только нахрен теряем время», — говорит Шафта. «Давайте двигать в Малаты, избегая новых стычек».
«Здесь не ты командуешь», — говорит один из партизан. «А я?»
«Кто такой?» — спрашивает Шафта, щурясь в свете горящей винной лавки.
Это, оказывается, командир проамериканского отряда, который сидел на корме лодки и до сих пор никак себя не проявил. Шафта нутром чует, что командир из него никудышный. Он набирает в грудь воздуха, собираясь вздохнуть, и закашливается от дыма.
«Сэр! Есть, сэр!» — говорит он и козыряет.
«Я лейтенант Моралес, и если у тебя есть еще предложения, обращай их ко мне или держи при себе».
«Сэр! Есть, сэр!» — отвечает Шафто. Он не потрудился запомнить фамилию лейтенанта.
Часа два они пробираются на север по узким дымным улочкам. Встает солнце, над городом летит маленький самолет. Пьяные, обессиленные японцы открывают по нему редкую стрельбу.
«Это П-51 «Мустанг»!» — кричит лейтенант Моралес.
«Это Пайпер Кап, язви его в душу». До сих пор Шафта сдерживался, но тут не стерпел. «Артиллерийский корректировщик».
«Тогда почему он летит над Манилой?» — самодовольно вопрошает Моралес.
Примерно 30 секунд он наслаждается своим торжеством, потом на севере начинает бить артиллерия. От некоторых зданий отлетают куски.
Первая серьезная стычка происходит полчаса спустя. Японцы засели в здании банка на пересечении двух улиц. Лейтенант Моралес составил исключительно сложный план, по которому надо разбиться на группки. Сам он с тремя партизанами перебегает под укрытие большого фонтана в центре площади. Японцы немедленно открывают огонь. Примерно четверть часа Моралес и его люди прячутся за фонтаном, пока американский снаряд, описав идеальную параболу, не попадает точно в мраморную чашу. Это фугас, который не взорвется, пока во что-нибудь не ударит, например, как сейчас в фонтан. Падре молится над Моралесом и его людьми с безопасного расстояния в 100 ярдов. Ближе подходить незачем, поскольку от них все равно ничего не осталось. Бобби Шафто единодушно выбирают новым командиром. Он ведет людей через площадь, не приближаясь к зданию на углу. Американская батарея старательно бьет по этому самому банку и уже разнесла пару соседних кварталов. Пайпер Кап выписывает в небе ленивые восьмерки, передавая по радио указания.
«Почти в цель. Чуть левее. Не, не так сильно. Теперь чуть дальше».
Целый день уходит на то, чтобы преодолеть еще милю на север. Самое быстрое — выскочить на главную улицу и побежать. Но чем дальше к северу, тем интенсивнее становится обстрел. Хуже того, стреляют в основном осколочными снарядами с радиолокационными взрывателями. Они рвутся в нескольких метрах над землей, что значительно увеличивает радиус поражения. Взрыв в воздухе, как крона горящей кокосовой пальмы. Шафта не хочет, чтобы их перебили, поэтому они перебегают от подворотни к подворотне и внимательно осматривают дома, не притаились ли за окнами японцы с винтовками. Когда такое случается, они отступают, считают окна и двери, прикидывают внутренний план дома, посылают разведчиков проверить разные линии видимости. Обычно выбить японцев из здания не так трудно, хотя времени требуется много. После заката они залегают в наполовину выгоревшем доме и по очереди кимарят часа два. Ночью обстрел немного затихает, и они продвигаются дальше. Примерно к 4 утра Шафта приводит весь оставшийся отряд, 9 человек, включая Падре, в Малате. На рассвете они добираются до улицы, где живут или жили Альтамира. Прямо на их глазах весь квартал, дом за домом, разрушают фугасы. Никто не выбегает на улицу. В промежутках между взрывами не слышно криков и стонов. Квартал пуст. Они врываются в забаррикадированную дверь аптеки, где укрылись последние оставшиеся жители. 75-летняя старуха и 6-летний мальчик. «Японцы прошли через район 2 дня назад, в сторону Интрамуроса», — сказала старуха. «Вытащили из зданий женщин и детей и погнали в одном направлении, мужчин и мальчиков старше определенного возраста увели в другом. Сама она вместе с внуком сумела спрятаться в шкафу». Шафта и его взвод выходят на улицу. Падре остается в аптеке сгладить кое-какие небесные шероховатости. Через несколько минут двоих убивает осколочным снарядом. Остальные отступают и напарываются на вышедших из-за угла японских мародеров. Происходит безумная перестрелка. Партизан больше, наполовину из них в полной растерянности. Они привыкли к джунглям. Некоторые никогда, даже в мирное время, не были в городе и просто стоят, разинув рот. Шафту отступает в дверной проем и начинает строчить из Томми. Японцы бросают гранаты, как шутихи, причиняя себе столько же вреда, сколько филиппинцам. Чудовищная неразбериха продолжается до тех пор, пока очередной снаряд не убивает нескольких японцев. Остальные настолько оглушены, что Шафта может выйти из укрытия и перестрелять их из кольта. Двух раненых уносят в аптеку и оставляют там. Один убит. Остаются 5 бойцов и все более занятой Падре. Перестрелка вызвала очередной шквал осколочных снарядов, так что они до конца дня прячутся в подвале и пытаются хоть немного поспать. Шафта практически не спит. На рассвете он принимает пару таблеток амфетамина, вкалывает немного морфия, только чтобы снять трясучку, и выводит отряд на улицу. Следующий район к северу зовется Эрмита. Здесь много гостиниц. За Эрмитой начинается парк Рисаля. На северном его краю вздымаются стены Интрамуроса. За Интрамуросом река Пасик. МакАртур на другом ее берегу. Если сын Шафта и другие Альтамиры еще живы, они должны быть где-то на этих двух милях между парком и фортом Сантьяго на ближайшем берегу реки Пасик. В районе Эрмита отряду попадается место, где кровь течет прямо по улице, из-под двери по тротуару в канаву. Они рывком открывают двери и видят, что весь первый этаж завален трупами филиппинцев, их несколько десятков. Все заколоты штыками. Один еще жив, Шафту и партизаны вытаскивают раненого на улицу и думают, куда бы его отнести. Падре обходит здание, касается каждого из убитых и произносит несколько слов по латыни. Выходит он в крови по колени.
«Женщина? Дети?» — спрашивает Шафто.
Падре мотает головой. Всего в нескольких кварталах отсюда центральная филиппинская больница. Раненого несут туда. Больничный корпус наполовину разрушен артиллерией МакАртура, люди лежат на одеялах прямо на улице. Только тут до Шафта и его спутников доходит, что люди с винтовками, расхаживающие вокруг, — японцы. Несколько пуль летят в их сторону. Приходится юркнуть в проулок и положить раненого на мостовую. Минуты спустя появляются нипы. Шафта успел это предусмотреть и дает им пройти несколько шагов, после чего партизаны бесшумно пускают в дело ножи. К тому времени, как прибывает подкрепление, отряд исчезает в проулках Эрмиты, где еще не раз натыкается на мостовые, красные от крови филиппинских мужчин и мальчиков.